Тема урока – это мой дом. А, совсем не наш. Сейчас увидите. Другие ассоциации сейчас будут. Шалом. Шалом. Здравствуйте, дорогие дамы. Здравствуйте, мире. Рада с вас видеть. Безрат Ашем. Насев нацлех. Мы продолжаем с вами учить книгу Эль Рахель. И мы дальше в 4 главе. Те, кто идут со мной по книге, то мы на 35-й странице. Окей. Хорошо. Мы на 35-й странице, вот, значит, начиная с второй звездочки. Поехали. Ам Исраэль Куло, Никра Бетура, Шебихтав, Бешем Байт. Мы будем заниматься тем, что еще называется понятием дом. То есть до сих пор мы пользовались понятием дом, ну, немножко вот так, в лоб, да. Ну вот. Мы говорили о том, что это не просто стены и потолок, что это еще несет традицию, и несет тепло, и несет семью. Но на самом деле слово «дом», оно имеет намного более глубокое значение. Сейчас капельку копнем. Во-первых, «Ам Исраэль Куло», «Никра Бетура Шебихтав Бешем Байт». Вообще еврейский народ в письменной Торе называется не народ, а дом. Если вы обратили внимание, если бы мы с вами сейчас могли говорить, то я бы вас спросила после выхода из Египта, во время дарования Торы, как Всевышний называет мужчин, мы недавно с вами это совсем вспоминали, буквально пару месяцев назад, да, что мужчин Всевышний называет Бейт Исраэль, а как Всевышний называет женщин, Бейт Яков, дом Исраэля, дом Якова, дом. Что еще в Торе называется дом? Что называет это мой дом Всевышний? Что Всевышний называет мой дом? Храм.
Бейт-Мигдаш?
А, храм, конечно, Бейт-Мигдаш. Бет-Мигдаш, храм Всевышний называется. Мы когда просто, Бет-Мигдаш, мы когда просто говорим в разговорной речи, если кто что-то рассказывает, говорит, что абайт, хабайт, ха, да, как, зе байт, самый вот этот дом. Мы что имеем в виду? Мы же знаем, что мы имеем в виду. Мы имеем в виду храм, мы имеем в виду Бет-Мигдаш. Когда мы говорим Байт Ришон, Байт Шини, первый дом, второй дом, третий дом. Мы же знаем, о чем мы говорим. Мы говорим о Бейт Мигдаш, мы говорим о доме Всевышнего. Мы говорим, когда Давид говорит, что как он может себе построить прекрасный дом, если Всевышнему еще дом не построили. Мы же все понимаем, о чем речь. То есть слово «дом» оно имеет намного более широкое значение. И мой дом, когда мы, да, это про Всевышнего, который говорит про его дом на земле, что имеется в виду? Абайт уакох хамасур бидей адам ляхнис хукей мациют нециим вэльюним льтох хаяв. Формулировка понятия дом — это возможность, переданное в руки человеку, в дом, который относится к человеку, да, то, что мы учим из храма, что это возможность, переданная в руки человеку, ввести и законы реальности, и законы вечности в свою жизнь. Поэтому именно через понятие «дом» установлена связь между евреем и Всевышним. «Токпош ильбаэт гадоль» Миар Веседе. Ой, я пропустила кусочек, извините, пожалуйста. Я пропустила кусочек, до этого он приводит очень интересную гмару. Он приводит такую гмару, что... Сейчас, минутку, где она? Тоф, неважно, ничего, я потеряла, где она, но в двух словах он приводит гмару, по-моему, из Масехи Псохим, если я не ошибаюсь. Авраам зовет... Авраам называет храм горой, то есть то место, где он молится. Они ходили молиться, еще не было храма, но они ходили молиться на Арамурия, и они пророчески знали, что это место храма. Вот это вот место храма Авраам называет гора, и не просто потому, что это гора. Откуда я знаю, что не просто потому, что гора? Потому что Ицхак это же место называет Саде, поле, а Яков это место называет дом. Помните, когда он уснул, и там камни объединились, и он говорит, «Дней бейт луким зе», дом Всевышнего это. То есть, когда наши авот говорят о храме, когда наши авот говорят о месте молитвы, о месте общения с Всевышним, о месте близости к Всевышнему, они пользуются тремя понятиями. Они пользуются понятием дом, поле и дом. А если как гора, поле и дом. Есть очень много мифаршин на эту гмару, есть очень много комментариев про символику вот этих трех понятий гора, поле и дом. Я приведу одно из самых таких распространенных, простых. Есть три возможности обращаться к Всевышнему, есть три возможности связи с Всевышним. Есть как с горой. Как с горой, это вот когда ты смотришь на что-то огромное, что ты понимаешь его величие. И ты осознаешь, насколько ты маленький стоишь у его подножья, но у тебя есть возможность сообщаться с этим огромным и великим. То есть вот такая ера, да, такой трепет абсолютный. Когда тот, с кем ты говоришь, и тот, с кем ты сообщаешься, он абсолютно никак не соответственно тебе огромен. Скажем, если действительно подумать про настоящую гору, есть такое известное высказывание, по-моему, Гутнера, если я не ошибаюсь. Если ошибаюсь, поправьте меня. Если среди нас есть кто-то из Швейцарии, поправьте меня, я или Рав Абрамский. Кто это сказал? У меня вылезло, кто это сказал, что обязательно нужно видеть швейцарские Альпы, обязательно нужно там видеть Пилатес, есть какую именно гору швейцарскую обязательно нужно видеть, или хотя бы вообще швейцарские Альпы в жизни обязательно нужно посмотреть, потому что иначе, когда умрешь, тебе Всевышний скажет, я такой прекрасный мир создал, ты не увидел. Нет мицвы. Это не в смысле, что там как бресовские хасиды, война не война, едут на могилу к Рэбе, так Литаим, хочешь не хочешь, еду в Швейцарию. Не об этом речь. Но идея в том, что но мне эта идея всегда очень, как сказать, удивляла. Ну, что мне в Израиле гор мало? И я там на Кавказе не была. Почему я должна именно швейцарские Альпы видеть? Они, и когда их видишь, что-то... понимаешь, что ты чувствуешь, потому что дело не в том, что Альпы самые высокие, но они как-то так сделаны, они как-то так Всевышним построены, что это такое что-то над тобой, такое огромное, такое красивое, такое великое. Вот наши израильские горки, они же совсем ну, не дают ощущения вот этого вау, они дают ощущение дали, они дают ощущение красоты, но они не дают ощущения, что есть что-то огромное относительно, вообще несравнимо огромное относительно тебя, и оно вот так вот на тебя надвигается, и по-другому построено, по-другому рельеф построен. Вам дают, да? Я рассказываю про то, что я ощутила, да. Я вас прошу, не поймите меня неправильно, нет никакой мицвы прямо вот ехать в Швейцарию. Но кто будет в Швейцарии, обязательно съездите, посмотрите на Альпы. Это дает, конечно, вот какие-то такие очень сильные ощущения. То есть есть вот такая связь с Всевышним, когда ты сосредотачиваешься и понимаешь, насколько он гора относительно тебя, ну, муравья, извините, ну, относительно тебя чего-то очень маленького, насколько он прекрасен относительно тебя, который только может видеть и восхищаться его. А есть поле. Поле с точки зрения Торы, с точки зрения Ицхака, это вот помните, где мы видим поле в жизни Ицхака? Что когда Ривка возвращается, она видит Ицхака, что он вышел ласуах басаде, что он вышел ласуах от слова как диалог. он вышел диаложничать, не знаю, как это по-русски лучше сказать, извините, в поле. То есть он вышел говорить с Всевышним, для него разговор с Всевышним – это диалог, он абсолютно живая речь. И поле – это вот такое место, где ты можешь отпустить, расслабиться, думать. У тебя поле – это такое место, где у тебя очень сильно видна перспектива, где тебе очень, знаете, как говорят, что мудрый видит вперед, да, хахам роет анулат, мудрый видит то, что только зарождается, а поле – это вот как раз такое место. Ты видишь, что зарождается, ты видишь то, что уже умерло. Как будто поле – это символ места, где ты можешь получить очень большую панораму, очень все взвесить, продумать и вести вот такой диалог. Что как будто бы Всевышний может быть для человека вот прямо коллегой немножко. Вот ты с ним, как будто с ним в диалоге, ты становишься соучастником чего-то большого, чего-то важного. Что это тоже вид такой важных отношений с Всевышним. И Яков это называет дом. Дом – это когда… Ну, дом – это что-то, что ты находишься внутри. И ты находишься там не один, ты находишься там со всеми, с твоими близкими. Дом – это что ты находишься внутри, и те, кто тебе по-настоящему близки, они внутри в доме. А перед чужим можно закрыть дверь. То есть, когда Яков говорит про дом, он говорит про такой вид отношений с Всевышним, что вы с ним в Ехуде, вы с ним наедине, вы с ним в близости, вы с ним при закрытых дверях. Что твои отношения с Всевышним, они очень-очень интимные, очень настоящие, очень честные, очень личные. Не имеется в виду, конечно, как вы понимаете, что человек должен выбрать один стиль отношений с Всевышним и вот так всю жизнь жить. Это варианты. Это варианты наших отношений с Всевышним, это варианты нашего способа молиться, это варианты. Но этот вариант, часть того, что он объясняет, понятно, он объясняет, что такое дом. И когда Всевышний говорит «Асули мишкан вешаханти бетухем», «Сделайте мне храм, я буду внутри вас», да, он, знаете, это как мы туда мыдли, вот буквально на следующей неделе будет Рош Ходеш Адар. Адар, слово «адар», одно из переводов, одно из объяснений «адар» – это от… Вы знаете, что в иврите обычно три буквы в корне, но есть некоторые корни двухбуквенные, потому что есть буквы, которые не входят в корень. Например, «алиф» – это как будущее время, или «ют», да, ну, «гей» – как окончание, там, «род». То есть «адар» – это «алиф», «дар». Слово «дар», все знают, что значит слово «дар» на иврите, это так же, как «дира», да, это «жить». Это «дом». «Дар» – это вариант слова «дом». «Дира» – ну, как бы очень маленький дом, совсем вот свой дом. «Алиф» – «дар». То есть, «Нисан» – это «Ходеш Элохим», «Рош Ходешим». «Нисан» – это первый месяц. Ну, у нас есть четыре варианта новых годов, да. Нисан – первый месяц, как мы считаем, отсчет месяцев. Первый месяц по счету месяцев. Соответственно, Адар, если Нисан первый, то Адар, соответственно, последний. Адар – последний месяц. То есть вот этот круг 12 месяцев, если Нисан первый, то Адар, конечно, последний. Как в любой последний месяц, естественно, нужно делать хешбон нефеш, нужно делать какой-то духовную работу, которую какую-то душевную работу, что вообще, как этот круг прошлый прошел. И название месяца Адара, оно намекает, что главная работа, которую нужно делать в последний месяц, это, как говорится, Аим Алиф Дар. Кто во мне живет, или во мне живет Всевышний, или в моем доме живет Всевышний, или в моем жизни живет Алиф, да, Алиф. Ну, вы знаете, что буква Алиф символизирует Всевышнего, единственная буква, которая открыта со всех сторон. Алуфошерулам, да, глава мира. Адар. Мы должны себя проверить, или в нашей жизни, или в нашем доме Алиф Дар. Да, или там Всевышний живет. Кто живет в этом доме? Кто живет в этом доме? И мы стараемся, чтобы молимся, надеемся, чтобы про нашу жизнь Всевышний мог сказать: это мой дом. Чтобы, если это получится у частного еврея, если это получится у меня, Безрат Ашем, то, возможно, Всевышний скажет, это мой дом в этом мире. И тогда Шхина будет в этом мире, и придет Машиах, и все то, что мы переживаем в последнее время, и как-то все острее и острее, концентрирование, это все... Вы же понимаете, что надо молиться, чтобы это все как можно скорее закончилось в лучшую сторону, чтобы, не дай бог, не раскрутился с внешней помощью еще дальше. Хотя, конечно, когда на это смотришь, кажется, что куда же дальше-то. Окей, поехали дальше. Вехен амру хазаль, ки бешем барит нифхар маком авудат ашем ленецах Авраам каро. А вот оно, господи. Авраам каро гарец, как каро сады, как каро байт. Да, псохим пейхет, кому интересно. Говорят наши мудрецы, именем дом называется храм. Авраам называл его горой, Исхак называл его полем, Яков называл его домом. Псахим, 88-я страница, 88-88 алиф. Абайту Акоха Масур Бьядадам, это мы сказали, Токпошель Байт Гадоль Миарвы Сады. Сила дома больше, чем сила горы и поля. Вы представляете, вот вспомните все, что мы говорили про гору и все, что мы говорили про поле, а сила дома, она больше, чем сила горы и поля. То есть больше, чем сила вот этого осознания величия и больше, чем сила возможности видеть далеко. Это по-моему, это очень потрясающая фраза. Сила дома больше, чем сила горы и поля. Шарей Яков усив Алявраам ва Ицхак ва Каро Байт бешем зе никва акешер ленецах. Откуда мы знаем, что Яков, он знал, как называл Авраам и мог называть так. Яков знал, как называл Ицхак и мог называть так, но он посчитал необходимым добавить дом, что в этом есть что-то большее, то, чего не было в горе и в поле. Вальзен и Мар, да, и пророк Ишаяу об этом говорит. Кеарим ямушу, угваот итмутиту, вехаздей миитха, ло ямуш, вебрит шлуми ло тамут. Да, говорит пророк Ишаяу, горы сотрутся, холмы разрушатся. Но твое милосердие от того, кто действительно находится с тобой в целостном союзе, никогда не пошатнется. То есть пророк Ишаяу говорит, понимаете, что сила человека, который пользуется принципом Гар, может, вот это вот ощущение величия, оно может в жизни пошатнуться. Сила поля может пошатнуться. Но когда это строится, как когда отношения с Всевышним строятся, как отношения мужа с женой, как отношения жены к мужу, когда это такая верность и такая порядочность, и как отношение, как такое внутри дома, такое интимное и такое личное, что с этим ничего случиться не может. У Микиван Шавайт, у Маком, по никвалю намациют хаей нефиш или адам, арей коль квият кешер агдуша или улам, никра бешем байт. Соответственно, так как именно дом, место, где реальность становится жизнью души, поэтому любое важное, постоянное, что приносит в мир святость, называется ими словом дом. Бейт Мигдаш, умакум бога яхас бен Исраэль эль Кадошборогу, никва бефоль. Храм, Бейт Мигдаш, да, это то место, где отношения, близость между Израилем и Всевышним становятся действенными в физическом мире. Бейт Мидраш, умакум квияш эль Гилуй Тора. Бейт Мидраш, место, где учат Тору, да. Место, где учат Тору, это место, где становится постоянным гилуй Тора, обнаружение Торы, да, пользование Торой в этом мире. У Бадамеда зе бейта кнесет, у маком тфила. Бейт кнесет, синагога. Обратили внимание, это все называется словом байт. Синагога – это место молитвы. То есть присутствие Всевышнего в мире, присутствие Торы в мире и присутствие молитвы в мире, все, где это происходит, называется дом. Не синагога, не колель, не ишива. Настоящее название не храм, да? Настоящее название всегда дом. Бейт Мигдаш, Бейт Мидраш, Бейт Кнесет – всегда дом. Аль-Куль Элу Абайт Бней Зук, Бейт Мигдаш, Бейт Мидраш, Бейт Кнесет Неймар, Матуву Алахайков. И вот эти четыре вида дома. Дом пары, дом Мигдаш, да, дом Всевышнего, Бейт Мидраш, где учат Тору, Бейт Кнесет, дом, где молятся, про них сказано, пасук Матовал Хайко, как прекрасны твои орим, твои шатры Израиль. Микан, шебезе аишва аиша ковим бнеему там байт нейман, хем юцрим, это басис нцхиют кабалат Тора, кюма вахаядам. Теперь так, как базисный дом, это именно дом семьи. То есть, когда мы говорим про понятие дом, в базисе стоит именно дом семьи. Когда есть вот эти вот настоящие постоянные дома семьи, оттуда растет храм, оттуда растет бейт Мигдаш, бейт Мидраш и бейт Кнесет. И чем дом семьи более устойчивый, тем эти все вещи больше присутствуют в мире. И в следующей главе мы переходим к Переке, мы переходим к пятой главе. А, если есть до сих пор вопросы, хотите вопросы до сих пор? Давайте чуть-чуть собьемся, а то я перехожу к следующей главе. Если вот до сих пор есть вопросы, пожалуйста. Хотя, по-моему, следующая глава, она прямо очень строится на том, о чем мы говорили. Я специально хотела, чтобы они были соединены, но у нас закончилась глава. Тоф. Хорошо, я почти минуту дала. Я здесь не могу видеть, если кто-то пишет. Да? Ну, хорошо. Окей. Хорошо, да, вы же знаете, если есть вопросы, всегда можно там или ручку поднять, или написать. Максимум, если мне это не подходит, я отвечу в конце. А вы, пожалуйста, всегда можете реагировать. Я только рада. Окей. Пятая глава, это 37-я страница, у кого есть книжка. Мифхана Имуна. Контрольная вера. Тоф. Хорошо, приготовьте. Сейчас будет немножко крутенько. Хазаль Мацу, Бедеврей Аневуа, Таана, Алисраэль, Ашера Кадушборова, Наак, Имаэм, Минаак, Нисуин, Веэм и Феру, это брит. Ахен Багда Иша Мираэа. Иша Эн Катув Эл Мираэа. Лама. Наши мудрецы находят в словах пророков обвинение еврейскому народу, что Всевышний с нами обращается как муж с женой, а мы мафирим брит, а мы разрушаем союз. А мы предаем. А откуда это учится? Это пророк Ирмияу, Перегимал Пасукав, пророк Ирмияу, 3 глава, 20 пасук. Ахен Багда Иша Миреа. Вот изменила женщина, и дальше Миреа. Реа это типа любовник. Изменила женщина любовнику. Спрашивают наши мудрецы, Миша Энкатуф, Кан Элемире, а, лама, почему же не написано «изменила женщина мужу»? Почему написано «изменила любовнику»? Сейчас, одну секунду, я видела, что пришел вопрос, если он нам... Давайте потом об этом поговорим. Хорошо. Итак, почему изменила женщину любовнику, а не мужу? Отвечают наши мудрецы. Это Шмот Раба, это в Мидраш. Эла Адам Шиуну Тейша. Усей Маймим Арбе. Афида Эни. Эн Иштоку Фердбо. Эла Умерет Безмальша. Я Ашир Ахилени Вальбишени Вахша Веани. Веани Куфердбо. Убашаши Изуна. Им Натанла. Рей Мудало. Веим Ло Натанла. И Лама Герауто. Лахен Неймар. Ахен Багда Иша Миреа. И Мидраш Мидшраба сравнивает это с такой ситуацией. Что, предположим, он говорит, мужчина и женщина женились, прожили друг с другом большую жизнь. И в какой-то момент он очень сильно обеднел. И если она действительно жена, ей в голову не придет бросить его, потому что он обеднел. Это какая-то, ну, невообразимая подлость сказать, вот пока он был богатый, я с ним жила, или там пока у него все было в порядке, я с ним жила, а сейчас он обеднел, причем тут я вообще, я пошла. Я жена, я с ним, в той, так как это в жизни, как в жизни складывается, так я с ним. Мы с ним делили жизнь, когда она была хорошая, мы с ним делим жизнь, когда она сложная. Это жена. У Башиаши и Зона, но если это не жена, а Зона, да, если это, я прям, как прилично сказать слово Зона, на иврите как-то это совершенно
путана.
Слово Танахи, а?
Путана. А? Путана.
Что? Напишу. Ладно, блудница. Я не знаю. А вы уверены, что это приличное слово?
Блудница.
Короче, если это неприличная женщина, мне трудно понять, чем эти слова лучше, чем другие слова. Давайте скажем так. Ой, блудница, этих вот древних слов не потребила, я вообще не понимаю. С низкой социальной ответственностью. Если это женщина легкого поведения, с низкой социальной ответственностью, куда она ее блудница? Ну и так далее, сами продолжайте. В общем, короче, если это вот неприличная женщина, если это не жена, если это, ну, проститутка, то если он ей платит, она к нему прекрасно относится. Если он ей не платит, она с ним знать, она его знать не знает. Лома Кирау. Она его знать не знает. А, вот как мы знаем. Окей, хорошо. Мирим говорит, что когда мы выбираем слова, нужно основываться на классических источниках. А слово путана есть у поэта, еще раз, у поэта Газманова. Поэтому мы можем основываться на источнике, знать, что это слово, ну, да, настоящее. Да. Ну, короче, вы поняли. То есть жена отличается от вот этого самого, да, вот от неприличной женщины, тем, что жена, она живет со своим мужем общую жизнь. И обстоятельства – это просто обстоятельства. Они никак не влияют на меру ее преданности, верности, честности и тому подобное. А непорядочная женщина, она, ну, ей платят, она выполняет работу, ей не платят. Она знать не знает вообще, кто этот человек. Лахен амру, ахен багда и шамира. То есть, получается жуткая вещь. Получается, что жена, она не может изменить. Понимаете? Женщина, которая действительно жена, она в принципе не может изменить. Потому что та, которая... Это определение понятия жена, что она порядочная, что, ну, что это вообще не... Ну, это определение, что она не изменяет. А изменяет та, которая вот непорядочная. Та, которая считает, что это просто денежная история или там история там удачи, или, ну, чего-то там история выгоды какой-то. И пока это выгодно, это ок-ок. А невыгодно, вообще не знаю. То есть, если он муж... то обстоятельства роли не играют. А если обстоятельства играют роль, то он просто любовник. Если человек с Всевышним, пока у него в жизни ему это надо, или его это устраивает, или ему оно с его точки зрения помогает, а как только по какой-то причине ему это становится неудобным, или неуютным, или, ну, не совпадает с какими-то его желаниями. И тут он это оставляет, так это не был муж, это всегда был любовник. она не была жена, у них не было отношения любви, у них не было отношения вместе изначально. Это были вот такие отношения. Платит тут девушку и танцует. А так и знать не знает. Девушка. Бухкен левы клает еда, ки им немца бельса бейсраэля водозара, она из бейхрах михмат тфиса мут эг бейкар маут акеша шелэм глэшбору. Всевышний, он говорит, что если в принципе есть водозара, и водозара, да, такое широкое понятие, я не знаю, что вы учили про водозара, то есть в принципе у еврея присутствует водозара. А водозара принято говорить как идолопоклонство, но это же не идолопоклонство. Ну как, идолопоклонство, конечно, не знаю. Ну, чужая работа. Работа чужому. Да, если человек, ну вы знаете, да, какое самое распространенное, какое, дама, давайте, напишите быстренько, какое самое принятое, вот, да, зарада, какое самое принятое чужая работа в наше время, какое самое принятое идолопоклонство, самое распространенное современное идолопоклонство какое? Деньги, конечно, конечно, Мария. Кстати, есть еще идеи, все равно это будет не так распространено, как деньги, но все-таки, какие еще виды идолопоклонства распространены в наше время? Во что еще современные люди верят и прямо вот спорт или. О, кстати, не просто спорт, а вот такой здоровый образ жизни, да, что если человек будет делать вот это, то он там не будет болеть. Или там здоровеньким умрет. Женщины, как идолопоклонство, то в этом не нужно объяснение. Потребительство, слава, известность. А, замечательно. Эго. Давайте возьмем все-таки мнение людей, конечно. Ну, гадание, наука очень часто, да, очень прикольно. Наука часто и прикольно. Когда про врача говорят, что он волшебник. Да. Окей, все, развлечения, отдых, тренинги, успех. Но я могу себе представить, я об этом так не думала. Астрология, тренинги успеха как идолопоклонство. То есть человек искренне считает, что если вот он тренируется всяких инструментов успеха, буддизм, ну да, конечно. А если человек искренне считает, что он тренирует всякие инструменты успеха, то это то, что решит его проблемы. А, телевизор, кстати. А, замечательно. Колька, вот, шикарно. Да, мы просто шикарные идеи. Давайте возьмем, например, деньги, да. То есть, если человек, он понимает, что есть Всевышний, Всевышний управляет миром. И часть его управления миром, что он так построил мир, социальная сеть, что он так построил мир, что деньги это инструмент, при помощи которого можно там делать какие-то вещи. Но он управляет миром, и все абсолютно от него. И деньги – это просто еще один инструмент, важный, нужный, но не больше, чем инструмент. То, конечно, это никакое не идолопоклонство, это так и есть. Если человек действительно находит себя, что он в ужасе, когда денег мало, потому что ему кажется, что если денег мало, то он вообще может не пережить этого или не выжить. Что ему стыдно, если денег мало, потому что... От этого зависит, какой он человек, и как его воспринимают. И от этого зависит, насколько он хороший или плохой в его ощущении. И насколько он выживет или не выживет. Какой-то человек в Америке сказал, но вы же не думаете, что здоровье от денег зависит. На что человек на полном серьезе сказал, конечно. Если у вас есть деньги, вы купите хорошую медицину. У вас нет денег, вы не купите хорошую медицину. Здоровье только от денег зависит, конечно. И жизнь, и любовь, все зависит только от денег, конечно. Ну хорошо, там как бы, да, там свой прикол с протестантством. Вы знаете, что в протестантстве вообще есть искренняя вера в то, что деньги – это вообще вид благословения Всевышнего, и если у человека нет денег, это проклятие. И вообще там первые эти протестантские деревни, которые были в Америке, они выгоняли за пределы чумных и бедных. На полном серьезе считали, что бедная заразна, как чума и так далее. То есть, там, это вообще отдельная история, насколько это влияет на культуру. И даже на евреев, которые там живут, это прикольно смотреть. Но не дай бог, я не говорю, что всех евреев, не дай бог, но, скажем, во всяком случае, когда общаешься с начинающими или с не очень религиозными, и которые уже достаточно времени в Америке живут, это прямо прикольно смотреть, как протестантство проникает. Там один в какой-то общине мне сказали, что они не ходят, конечно, в гости к Раву. Раву должен к ним ходить, потому что они же зарабатывают больше, они же Раву зарплату платят. Кто кому должен уважение давать? На полном серьезе. Ну, такое чистейшее протестантство. У меня больше денег, меня уважают. Чистенько так. Если человек действительно по-настоящему чувствует себя счастливым от того, что денежек больше, и что вот они растут, и вот у него прямо всякие способы, как их поливать и как их растить. Ну, конечно, это абудазара. Теперь, это же не значит, что как же, ну, я же верю в Всевышнего тоже, я же Всевышнего тоже верю. Ну, так это зашиту фляхасвахалил, это смешанное. Кто хоть, и тут очень есть такая интересная проверка, кто там главный. Кто там главный? То есть если все-таки человек работает над собой, чтобы сосредоточиться, что Всевышний там главный, и он замечает в себе вот эти нездоровые вещи, и он их старается убрать, потому что главный там Всевышний, окей. Но если пока Всевышний мне помогает с моими любимыми денежками, молодец Всевышний. И вообще, как одна женщина сказала, я вообще не понимаю, я ему кошерное ем, а он мне не помог. Что это вообще? Ну, и она не слышит, что это чистая проституция. Вот она не слышит этого. Она этого не слышит. Вот ей кажется, что это и есть договор. Ну, вот так работает договор. Пока платишь, я с тобой. Пока ты платишь, я с тобой. Не будешь платить, не буду с тобой. Вот договор. А это не договор. Это оплата съемного работника здесь сейчас. Окей. А куда же Борох у караты ману бричель и шут? В Исраэль тавсу кешер шель рыут. У бреут ешнаев шарут шель приша. Им комод зарим. И он говорит, что это, наверное, самая большая трагедия в истории еврейского народа. Что Всевышний заключает с Израилем, заключает с евреями брит шель ишут. Всевышний заключает с евреями союз на уровне любви, союз на уровне мужа и жены, союз на уровне близости, вечности, интимности, как в семье. Это то, что Всевышний предлагает еврейскому народу. А есть евреи, которые со своей стороны заключают Всевышний союз как с любовником. Уши катав бетхилата параша веймор хен ешлах ишет ишто веалха мейто веайта ле ишахер ваишу валеот ועד זנית רעים רבים ושוב עליי נאום השם. И он продолжает мидраша говорить. Представьте себе мужа и жену, которые поссорились. А у них конфликт. Знаете, вот этих женщин, которые, они поссорились, она такая, вышла, такая дверью хлопнула, такая ушла. Всем понятно, что она ушла ненадолго, но она такая гордо ушла. Представляете, да? Ушла. Представьте себе эту женщину, которая поссорилась с мужем, ушла. Теперь только что, вот между тем, что она ушла, и между тем, что она вернулась, обычно это небольшой промежуток времени, но она успела в это время побыть с другими мужчинами. Она в это время успела провести время с другими мужчинами. Говорит Мидраш, муж ее вернет, муж ей сможет потом доверять. Она, понимаешь, гордо ушла, вернулась, но за это время она несколько раз изменила. Кто ей сможет, как ей можно доверять? Или, как говорит Ирмияу, продолжает Ирмияу, «Вы ад занитры им рабим, вышу вылай на умаше». Ты мне изменяла с многими другими любовниками. А теперь хочешь вернуться ко мне, говорит Всевышний? Вот так? Варайзу татвия, а когда же гору в руце митану, кешер шельни суин, лифнот ах элав великобель рак мимену. Это то, что хочет от нас Всевышний. Всевышний хочет от нас с близости и связи, как в семье. Всевышний хочет, чтобы у нас была любовь, как у мужа с женой. Что преданность, честность, обращаться только к нему, понимать, что по-настоящему можно получить только от него. Что вот самое главное, самое главное, что женщина может получить мужчина, может получить только жена от мужа. Самое главное, то, что муж может получить, мужчина от женщины, может получить только мужчина, муж от жены, если в семье все по-честному. Между Всевышним и евреем должно быть вот так. Только там это получение вообще про жизнь, да. Илу ам Исраэль. Кибель это кешер, мимабад шерут, рэим, эфшар ши ию рабим, вэфшар лахрифам, лашу валэм, фиацорых. А евреи иногда, не дай бог, воспринимают Всевышний, воспринимает это как семью. А евреи это, не дай бог, иногда воспринимает как... Иногда, и не дай бог, я сказала. Он тут очень жестко пишет, мне тяжело это переводить. Читать-то мне это и читать тяжело, то, как он пишет. Как любовник. Любовников может быть много. Любовники могут быть по необходимости. Любовники могут меняться в зависимости от того, что именно сейчас волнует и что именно сейчас надо. К брошенному любовнику можно вернуться. Ну, или хотя бы попытаться вернуться. Потому что необходимость пришла. Вот такая. Ад за нитры им рабим шу вилай. Ты мне столько изменяешь и хочешь ко мне вернуться. Окей, вихоль, рау Исраэлет кудушбору, окей, хад мираим. А мы спеким, это срахей. Вы понимаете, да, Ишиаву пишет свое пророчество перед разрушением храма. Мы с вами говорим об истории перед разрушением первого храма. Ишиаву пишет эту историю как причину разрушения храма. Что или так, или никак, или развод. Кивлихоль, получается, не дай бог, что евреи видели Всевышнего, как такого типа любовника, который дает им то, что им хочется, дает им то, что им нужно. Пока дает, хорошо, не будет давать или не будет нужно, но не надо. Базиакешира, Амитил, Беладиша, Вишура, дай хасер. И в таком отношении, ну, может, много чего есть, там только нет кешира мити, там только нет настоящей связи, там близости нет. Там, может, что-то есть, но близости нет, связи нет. Тохана Евдель, Бен Реут ли Ишут, Мифураш Бейканаше, Реут Милашон Руэцо, Ацон Олех Эль Марэ, Умиткабет Свивот Марим, Кулам Магиим Бекохот, Мишутафим Ламаком Махаль, Аматараш Эльцон Марэ, Ву Нотена Текеша Шилаэм Леруэ, Акеша Эмзэ Эмзэ, כח ראים הם אלו המגיעים בכוחות משותפים למטר אחת. Разница между понятием ре, любовник, и ишут, муж, такая вот настоящая интимная, интимная, вы понимаете слово интимное, не в смысле, не в приличном смысле, ну, по-настоящему близкое, да? Близость в самом слове, которым это называется. Слово «реут» или «роэ» происходит от слова «роэцон», происходит от слова «пастух». Есть стадо. Стаду надо травку. Это цель, это смысл. Стаду интересна травка. Инструмент, который поможет стаду добраться до травки, не растерявшись, не сбившись с дороги, не потеряв там часть себя, это пастух. Пастух не интересен. Он просто инструмент добраться до цели. Цель – травка. То есть, Ре, вот этот любовник, да, это тот, кто помогает добиться своей цели. И пока он помогает добиться цели, он удобен, нужен, важен, но не только как инструмент. Кто-то недавно, какой-то Раф недавно сказал, что у него в последнее время ощущение, что есть люди, для которых Всевышний – это космомат. Не в смысле, что они верят в космомат, там, как деньги мы приводили пример, а что они воспринимают Всевышнего как космомат. Ну, космомат – такая коробка, что нажимаешь правильный код – получаешь деньги. И, а Всевышний – такое же нечто, что говоришь правильные слова, делаешь правильные поступки, нажимаешь правильные кнопки – получаешь, что хочешь. Ну, цель – это получить, что ты хочешь. Инструмент – Всевышний. А это, ну, это вообще не про это. Отношения с Всевышним – это про любовь. Это про то, зачем живем. Про то, зачем вообще этот мир существует. Это не про то, чтобы мы какие-то свои вот цели получали. Мы можем свои цели не получить, потому что у Всевышнего, там, у него весь мир, вся история, у него много-много чего перед глазами, и что, и почему, и зачем он делает. И шут, и офен эхад шерит кашрут, офен ахер шерит кашрут, лома тарахи цунит, мяхедет бней зук. Хашем и шут, лакох мина пасук, зот апа амецами ацамай пцару сари, зот икаре ишакими ишлаку хазот, ха уцаа лифоль шел дибук аэцем лацмо, уиньяна и шут. Иша руа бейт иша, эт маком хае в офен мациюта. Шикавала Юцер Баругу. Убзе Акешер и Нену и Шема Садат Матара Хицунит. Акешер Ацмо Уа Матара. Давайте переведем. Ишут. Давайте я прекращу это переводить неточными словами. Давайте уже останемся в слове Ишут. Ну, вот то, что мы переводили как такая очень-очень близкая близость. Да. Ишут у Офена Хершин скажу, совершенно другой вид связи. Никакой внешней цели в нем нет. Само слово «ишут», взято из псука, на этот раз «эцами ацамай», «кость от моих костей», «басарми псари», «плоть моей плоти», «лезот и каре иша», это называется «иша» женщина, «кими иш», «иша иш», да, что, потому что от мужчины, да, что они взяты друг от друга. От «цаа», «ми иш» на куха, зато она взяла от мужчины, как писать, как я их переводил. Оцаалы поэльши дебук, а эцами отцама у ньяна ишут. Вот это вот кость от кости, которая становится живым и действенным, вот этот клей, который склеивает между мужчиной и женщиной, это ишут. Иш, иша, ишут. И они видят в совместной жизни, они видят в своем доме, собственно, жизнь. То есть дом, он не ради близости, она не ради чего-то. То есть когда мы говорим, только когда есть мама и папа, лучше получается воспитание детей. Поэтому очень стоит, чтобы была семья. Мы же не врем. Но мы врем. Потому что то, что происходит между мужем и женой, или то, что происходит, когда получается построить отношения и дом, вне сейчас нам хорошо, сейчас нам хуже, сейчас у нас удачно, сейчас неудачно, а вот когда получается вот это построить, когда вот это получается построить, оно и есть цель, оно и есть дом, оно и есть источник того, через что шхина проходит в этот мир. Оно и есть цель и смысл. То, что из этого дома, там, в этом доме детям лучше, ну да. То, что люди получаются, если получается там что-то правильное, здоровое построить, и людям тоже спокойнее, здоровее, ну да. То, что оно спасает одиночество, ну да. Но это не цель. Это, еще последствия. Вот. У цветка есть запах. Еще. Ой-ой-ой-ой. Что-то я немножко увлеклась. Давайте, нам нужны вопросы. На вопросы поотвечать. Да, надо было уже. давно начать. Давайте я к вопросам. Так. Окей. За границей тоже считается дом, неважно где. Таль, я не поняла, в чем вопрос, прошу прощения. Я, в смысле, я видела вопрос сразу и сразу не очень поняла, что имеется в виду. Так, тут у нас... Окей, я пропускаю про Авуда Зара. Окей. В наше время так и есть, без денег ты никто. Ну, мы верим, что... Знаете, огромное количество великих рабаним вообще не были богатыми людьми и были величайшими. Даже в нееврейском мире есть, там, не знаю, какие-нибудь очень люди, которые делают много милосердия, или ученые, или какие-то люди, которые делают какие-то важные вещи, не очень с деньгами, они оставляют след, и они живут полную жизнь. Если вы имеете в виду, что очень бедный человек, человек, которому не на что купить еду, человек, который вот действительно болезненно бедный, вот он никто, это вы правы. Есть Раши, который говорит о них Ашуфкемет, что человек, у которого действительно критические проблемы с деньгами, это как умереть. Это очень-очень трудно, и надо молиться, чтобы там не оказаться. Возможно, мы по-разному понимаем, что такое без денег. Но без богатства можно прекрасно жить. Без денег совсем, конечно, в нашем мире жить невозможно, и важно их зарабатывать. Это целая система, и почему Всевышний это вложил. Но если вы имеете в виду без денег, в смысле без больших денег, то нет. А если вы имеете в виду без денег вообще, вы, конечно, правы. А как преодолевать свои внутренние препятствия? Аня, мне кажется, это очень хороший вопрос, но он очень широкий. Он очень открытый. Вы о каких препятствиях спрашиваете? В каком, ну, это, то есть, или это тема для годового курса, или вы что-то имеете в виду более точечное, тогда, пожалуйста, спросите меня поточнее. Женщины прилагают усилия для работы в доме в основном, мужчины для работы во внешнем мире в основном. Женщины наделены большей возможностью почувствовать и оценить важность дома вне зависимости от того, где ей приходится прилагать физические усилия. И в идеале хорошо бы, чтобы и основное время женщины, и точно основные духовные и моральные усилия женщины были для дома. А работа в доме, это уже, ну, если мы говорим про духовную работу, конечно, да. А физическая работа, это на выбор, ну, как бы не обязательно женщине, как ей удобно, как ей лучше. А мужчины для работы во внешнем мире, ну, конечно, как говорится, что мужчина может быть замечательным министром международных отношений для своей семьи. Как преодолевать внутренние препятствия, делать то, что не хочется, то, что нужно. Это препятствие, что делать не то, что не хочется, а то, что нужно. Это препятствие, которое нужно преодолеть. Что есть внутренняя установка, что делать то, что не хочется, а то, что нужно. Если я правильно поняла, в чем вопрос, то он очень хороший, что сейчас из каждого чайника я пропала, нет, сейчас минутку у меня одну секунду, а вот все, я нашла. Сейчас из каждого чайника очень любят говорить что-нибудь такое. Если вы делаете не то, что вам хочется, а то, что вас научили, или то, что от вас требует воспитание, или общество, или какие-то принципы, вы предаете себя. Вы сделаете только то, что вам хочется. И люди начинают чувствовать, что если они делают какие-то правильные вещи, то они прямо предают себя. Это прям ужас какой-то. Ну вот модно так сейчас. Я не хочу сказать, что надо себя скрутить в баранку, выбросить свои желания и к ним не прислушиваться, не дай бог. Но я, конечно, да, хочу сказать, что существует Ецер Атов и Ецер Ра. Если у меня ночью плачет ребенок маленький, а я хочу спать, я не думаю, что я предам себя от того, что я встану и подойду к маленькому ребенку. Но я думаю, что моя работа не будет целой, если я буду ненавидеть себя за то, что бедная и несчастная, я должна волочиться к этому ребенку. Я думаю, что моя работа будет целой, если я смогу найти такое место в себе, в своей реальности, в которой я умею соединить необходимость и желание. Есть очень красивый мидраш, который говорит о том, что когда мама встает к плачущему ребенку, затихают ангелы. Потому что Всевышний говорит: смотрите, вот эта женщина, которая идет спасать человека. То есть вот есть человек, человеку плохо, человек плачет. И только я могу сейчас этому человеку помочь. И я иду спасать человека. Если мне удается ночью, например, почувствовать достоинство от того, что я могу его спасти, например, почувствовать сочувствие, но почувствовать уважение к себе и почувствовать потрясающую возможность в том, что я это делаю, у меня есть маленькие дети, я это до сих пор еженочно делаю, я знаю, о чем говорю. Это круто. А если как мазохизм, конечно, что-то надо с этим делать, это жалко. Окей, все, 9 часов, Рав с нами. Шалом, шалом, дорогие дамы. До свидания.